Эти ребята не учат жить. Эти ребята не помогают материально. Они путают лево и право и переходят дорогу только на зеленый. Вопросов у них больше, чем ответов. Именно поэтому они ведут передачу «Своя колокольня». Вопросы наши, ответы ваши или наоборот. Ну, как-то так.
Ну, действительно, как-то так начинается наша передача «Своя колокольня». Я ее автор, ведущий Глеб Ильинский. С радостью приветствую всех наших радиослушателей, ну и всех телезрителей. Радио ТЭОС тоже приветствую в нашем эфире. Прямой эфир. И сегодня 14 июня 2017 года. Сегодня важный день в жизни православных христиан, потому что сегодня день прославления святого праведного отца нашего Иоанна Кронштадтского. Всех поздравляю с этим праздником и хочу сказать о том, что сегодня будут большие торжества в Кронштадте. Приезжайте, будет здорово. Значит, 8 800 333 1706 – это телефон в прямом эфире. И несмотря на то, что он такой длинный, он обладает целым рядом достоинств. Ну, во-первых, он бесплатный, и, во-вторых, запомнить его довольно просто. 8 800 333 1706. Кроме того, вы можете прислать свои сообщения бесцензурные, вернее так, с внутренним цензором, что называется, на сайт theos.fm. Там есть кнопка «Слушать радио», «Задать вопрос». Ну и, конечно, для людей, которые пользуются такими замечательными вещами, как Viber и WhatsApp, то плюс 7-977-850-09-96. Ну, всю необходимую техническую информацию я озвучил. Ну, а теперь давайте перейдем к теме нашего сегодняшнего разговора. У нас сегодня в гостях, ну, просто, я не знаю, издательство «Никея» в очередной раз выпустило книгу замечательную. И сегодня у нас в гостях Марина Михайлова, филолог, философ, переводчик, катехизатор, профессор РГА, автор и ведущая на радио «Град Петров», участник движения «Вера и свет», и Марина Архипова, психолог, консультант, автор и куратор, и заместитель директора Института психологического консультирования и психотерапии РГА. Включаю ваши микрофоны. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я очень надеюсь на то, что у нас сегодня будет очень интересная беседа, очень интересный разговор, и я так, знаете, честно говоря, трепетно сейчас жду, что вы сейчас скажете, потому что вы смотрите на меня с таким
с интересом.
С интересом, я бы сказала, да, ну хорошо, вот я хотел сказать другое слово, но тем не менее чувствую себя под неким прицелом, потому что понимаю, с такими регалиями сложно быть, как бы соответствовать вам.
Нормальным человеком.
Да, нормальным,
спасибо,
нормальным.
Конечно, хорошее начало разговора, да. О прощении.
Да. Да, вот, кстати, хорошо, что вы озвучили сегодняшнюю тему нашей передачи «Прощение». Я сразу вам задам один вопрос, который меня больше всего, ну, с самого детства меня волнует. Могу ли я простить себя? То есть вот я в детстве думал о том, что вот я прощу себя, то есть я прощаю себя, но не могу простить многих вещей. И в том числе и в детстве тоже меня там мама ругала, там, например, за что-то там, и говорила: нет тебе прощения за это. Я думал, как же так, в общем, в принципе, нет прощения за это. Но она, конечно, всегда прощала. Более того, любой, я не встречал таких матерей, которые не прощают своим детям. Хотя, с другой стороны, я понимаю, что должны быть какие-то такие поступки, которые простить, ну, просто не то, что сложно, но, наверное, может быть, и невозможно. Хотя мне в детстве казалось, что вот... Ну, вернее так, у меня был один поступок такой, за который мне стыдно до сих пор. И я его забываю, но потом так случается, что я его опять вспоминаю, и эмоционально он для меня, ну, конечно, он перегорел, как, может быть, предохранитель, но все равно он есть. И вот он никуда не денется, и я не знаю, что с этим делать, я не знаю, как себя простить. И вообще, возможно ли это? И, конечно, еще вопрос о прощении близких людей, потому что мы очень не любим своих близких людей, потому что, наверное, им мы приносим самое большое количество неприятностей, их, прежде всего, мы, у них, прежде всего, мы должны просить прощения. Ну и третья тема, которую тоже сегодня хочу обсудить, это когда мы приходим в храм и просим прощения у у священника, когда в покаянии мы просим простить Господа, чтобы Он простил нас. Мы очень часто мы просим, Господи, помилуй, мы говорим все время. А что такое помилуй? Это прости, это не суди меня справедливо, но прости меня, помилуй меня, мы просим у Господа. И вот каким образом в моей жизни сочетаются такие вещи, как, первое, я не Чикатило, я не убийца, я не насильник. Я хороший, нормальный, образованный, нежестокий человек. За что вообще, в принципе, я должен себя прощать или меня прощать? Я самодостаточный человек, и у меня есть личное отношение с Господом. Поэтому здесь вот такие темы я хотел с вами обсудить. Ну и, конечно, прежде всего я хотел спросить вас, что такое прощение в вашем понимание, потому что вот книга, которую я держу в своих руках, вот я могу показать нашим зрителям, эта книга называется «Прощение. Как примириться с собой и другими». Возможно ли это?
Ты давай начинай. Ну, вот у нас есть первый вопрос, как простить себя, да? Да. Второй вопрос, как простить другого,
да.
И последний вопрос, что такое прощение,
да,
которое,
ну,
мы,
да,
получаем от Бога.
Да.
Ну, первый вопрос тебе,
наверное. Да. Микрофон к себе, и, то есть, говорите в микрофон.
Да, хорошо.
Начнем ближе к себе, а то не слышно совсем.
Начнем с той же последовательности или с того, что...
Как хотите, прощение? Абсолютно.
В той же. В той простить, да? Себя.
Простить себя.
Ну, ближе к себе микрофон, пожалуйста.
Да, хорошо. Так, хорошо.
Угу.
Ну, простить себя, я думаю, что это очень важный момент, простить себя. И так же, как и простить другого, потому что прощение – это то, что дает свободу, это то, что дает возможность иначе совершенно себя видеть, иначе видеть окружающий мир. Другое дело, что, конечно, мы совершаем разные поступки, и часто бывает так, что поступки, какие-то поступки, за которые мы себя осуждаем. И вот если такой поступок, мы хотим от него освободиться, то самое простое, что можем сделать, первое – это признать, что он был. Угу. Вспомнить и признать, что он был. Потому что часто бывает так, что мы не признаем это. Он как бы был, но мне так стыдно, что его как бы и не было. Я стараюсь забыть. А важно посмотреть правде в глаза, увидеть и сказать: да, это было, я себя таким-то образом вела в этой ситуации, это было некрасиво. Это плохо, Марина, это плохо.
Боже, вопрос сразу. Понимаете, для этого я должен понимать, что это плохо.
Ну, давайте мы вот как бы...
Да, это важная, да? Важная тема, как формируется это понимание. Угу. И второй момент – это то, что я могу сделать для того, чтобы искупить эту вину. Вот самое простое, что вот из этих двух составляющих часто состоит прощение себя. То есть что можно сделать для того, чтобы, ну, вот эту вину, свою вину, для того, чтобы от нее освободиться. Ну, конечно, бывают разные истории, и бывают ситуации в детстве, произошедшие, когда мы себя ведем, или по отношению к нам себя кто-то вел таким образом, что вот помимо этих двух составляющих еще что-то должно быть, еще должна быть какие-то, ну, такие психологическая работа с собой для того, чтобы освободиться. Не всегда прощение вот приходит, прощение себя или другого приходит так просто. Но эти два шага – признать, что это было, посмотреть правде в глаза, увидеть эту ситуацию полноценно. И второй момент – если я там, я хочу от этого освободиться. Иногда нужно задать себе вопрос, хочу ли я от этого освободиться. Тоже есть такой момент. Иногда мы не прощаем себя или другого, потому что мы не хотим.
Угу.
И да, здесь может быть вопрос, хочу ли я этого, и честно ответить на этот вопрос. И дальше потом третий вопрос тогда, что можно сделать для того, чтобы искупить эту вину. Например, в детстве я обидела, там, ну, это не ситуация не со мной произошла, но реально вот с моей одной знакомой, она обидела девочку-инвалида. В детстве.
Это ты про Мари-Элен Матье рассказываешь, да?
А, может быть, да, это тоже была бы такая история. Ну, она не обидела девочку, но она просто в какой-то момент, когда другие обижали, она не поддержала ее. Ну, и через какое-то время она стала человеком, который, будучи взрослой, уже стала поддерживать людей-инвалидов. И да, это такое искупление. Вот я сейчас могу это сделать. Если я вспомню про себя такую ситуацию в детстве, то я сейчас реально могу кому-то помочь для того, чтобы искупить вот тот детский поступок. Это то, что приносит освобождение.
Можно я еще скажу тоже два слова? Вот Владыка Антоний Сурожский однажды в одной беседе, он сказал, что православие похоже на такой чудесный сад. И когда мы приходим в этот сад, у нас есть выбор. Там деревья с чудесными плодами, там цветы цветут. Но почему-то православные люди склонны пойти туда, где компостная яма. Интересно. И углубиться в нее. Это не я, это Владыка Антоний. Углубиться в нее как можно глубже, потому что нам кажется, что вот я буду ковыряться в своей темной, грязной душе, и тогда это и будет настоящее покаяние. Но вот к вопросу о покаянии, вообще-то покаяние по-гречески метаноя – это перемена ума.
Да, изумление.
И это означает, что мы перестаем смотреть на себя любимого. В этом смысле, вот в смысле такой законцентрированности на себе, довольно безразлично, прославляю ли я себя или изыскиваю все новые и новые вины и грехи. Я все равно занят только самим собой, любимым и прекрасным. А если я начинаю смотреть на Бога и ближнего, то вопрос вины перед собой, он разрешается каким-то очень естественным и продуктивным образом. Потому что, ну, христианский опыт многих людей показывает, что как только ты начинаешь всерьез интересоваться Богом, Бог тебе указывает очень простые и какие-то естественные, ненадрывные, не театральные пути служения и в этом смысле исцеления. Поэтому вот я бы сказала, что да, исцеление себя, оно связано с серьезностью наших отношений с Богом, персональных. Мне кажется, что это важно.
Мне кажется, передачу пора заканчивать. Потому что после этого вообще, ну, сложно, что.
Есть о чем поговорить.
Да, нет, просто нет, на самом деле, я так, в общем, очень многое понял. Но, кстати, помятуя о митрополите Антонии, у него была тоже одна удивительная история, когда к нему пришел его друг священник и говорит: у меня беда в жизни, жуткая совершенно, я разлюбил жену свою. А что такое для священника жить вне любви со своей собственной женой? То есть это, ну, все, это трагедия, это оставление священства, это все. Это просто крах жизни. Ну и он пришел, что называется, с горючими глазами. Владыка ему, знаете, что сказал? Потрясающе. Он говорит: ты скажи, вот какого цвета глаза у твоей жены? Он так задумался. Вот ты, говорит, ты пойди сейчас домой, и вот когда вот откроет тебе жена двери, ты, прежде чем что-либо говорить, ты посмотри внимательно, какого цвета глаза у твоей жены. Он пошел по совету владыки. И действительно, вот когда жена открыла дверь, он, ничего не говоря, в течение там буквально нескольких минут всматривался в ее глаза. И вы понимаете, да? Вот та метаноя и произошла.
Ну, ему стало интересно. Он, может быть, впервые увидел человека.
Совершенно верно. Совершенно верно. И вот я просто, если уж вы вспомнили Владыку, я так понимаю, что, наверное, это вот тот самый, один из тех самых путей, когда простить человека можно только в том случае, если я вижу в нем человека, а не некую особь того или иного пола.
Спасибо, Глеб. Мне кажется, вы вот совершили такой очень важный переход к этой теме «простить другого», да, которая тоже была вами заявлена вначале. И вот прощение другого, как нам кажется, оно прежде всего зиждется на том, что этот другой, ну, для христианина. Мы сейчас говорим для христианской аудитории, поэтому можем выложить все свои карты. Да? Да. Вчера я была со студентами светскими, и там мне приходилось немножко, ну, там, надевать личину, да, человека нейтрального. Но здесь мы можем говорить честно. То есть почему можно простить ближнего? Нелегко, но возможно. Потому что он сын моего Отца Небесного ровно настолько же, насколько я сам. И на самом деле это единственное основание для прощения ближнего. Потому что я с вами совершенно согласна, что есть непростительные вещи. Да? Когда мы узнаем о преступлениях массовых, когда кто-то целенаправленно и методично разрушает мою жизнь и делает это каждый день с сознанием того, что он делает, мне очень трудно простить этого человека. Да? Или там, ну, в результате врачебной ошибки человек потерял ребенка. Ему надо простить этого врача, иначе он не сможет жить дальше. Да? Как это сделать? И вот это вопросы не пустые, потому что, ну, к сожалению или к счастью, но наша жизнь, она исполнена страданиями. Страдает не только Бог на кресте, но мы все претерпеваем страдания каждый день. И поэтому, когда мы сталкиваемся с непростительными вещами, а их много, то никакие рациональные аргументы здесь нам не помогут.
Никак.
Никак, никаким образом. И поможет только одно. Мы скажем: «Господи, я доверяю Тебе, я хочу следовать за Тобой». Ты прощаешь всех, потому что объятия распятого Бога открыты человечеству.
Да. Станислав Ежелец говорил, что никогда не встречайте людей с распростертыми объятиями, не помогайте им распять себя. То есть можно на это посмотреть и по-другому, но действительно, вот вы, конечно, я просто цинично просто сбросил пафос этот, но ведь по поводу, опять-таки, прощения, вот я просто вспомнил нашу замечательную поэта Ольгу Бергольц. Вот, ну, для каждого, не только петербуржца, но вообще для каждого человека более-менее читающего, понятно, что за вообще явление такое. Но ведь мало кто знает, перед войной она была под следствием, и следователь из беременной Ольги Бергольц вытоптал плод ногами, сапогами своими. Ведь смотрите, она не озлобилась, хотя, ну ведь невозможно совершенно представить себе эту ситуацию, но ведь она осталась поэтом и написала такие стихи, которые спасли столько людей. Удивительно совершенно, вот я никак не могу понять. Могла она простить это в результате? То есть она могла, наверное, внутренне никогда это не принять, не могла простить, наверное, этого человека. Не знаю я этого. Но вот сам по себе поступок человека, который не стал злобным, потому что нет, в ее стихах злобы нет. Удивительная совершенно вещь. Ну, правда, удивительная.
Ну, да, действительно, история с Ольгой Бергольц, история с Виктором Франклом. Это психолог, человек, который новое направление в психологии задал – логотерапия. И это направление, оно очень близко христианскому сознанию, мировоззрению. Человек, который прошел фашистские лагеря и потом простил то, что происходило в этих лагерях, и при этом потеряв там любимых людей. Но вот вопрос, действительно, когда мы держим в голове Господа, то тогда мы можем прощать как-то легко, свободно и радостно. Но вот не всегда получается это сделать, и тогда приходят на помощь психологические техники. И есть некоторые рациональные тоже, аргументы для того, чтобы простить. Я хочу рассказать одну историю, которая произошла с человеком, и он позволил рассказывать эту историю, с человеком, с которым мы ходим в один храм, в прихожане одного храма. Вот, он подошел однажды и, ну, в такой полуконсультативном режиме попросил поговорить с ним на тему о его работе. Он начальник отдела, хороший очень специалист в своей организации. И около года назад пришла молодая женщина, которую он принял. Она тоже довольно хороший специалист, но просто в силу молодости она чуть меньшим опытом обладает. И он ее поддержал. И за год она развернулась и сместила его, и заняла должность начальника. Для него это довольно сложная позиция, потому что реально он обладает опытом, знаниями и связями. И реально он делает это дело. Но начальник, стоящий еще выше над ними, он вот все-таки эту женщину поставил на пост руководителя. И как-то для него это было больно, потому что он мужчина, и немножко это было больно, потому что женщина, оказывается, начинает руководить им. Но он реально более знающий человек, он реально специалист лучшего порядка. Реально она без него не справится, она просто провалит это дело. И у него обида, и он начинает тормозить это дело, он не может здесь работать. Для него встал вопрос, уходить вообще из этой организации, простить ее сложно. И что мы сделали тогда? Мы написали довольно большой список, что произойдет в случае, если он не простит. И что произойдет в случае, если он простит. И в случае, если он простит, получалось, что он сможет остаться в этой организации работать. А в организации он проработал долгое время. он сможет там делать многие проекты, он сможет как-то с ней вместе объединиться, и, возможно, каким-то образом у нее есть много сильных сторон, она сможет тоже работать, помогать ему делать что-то. И развитие профессиональное возможно только в случае прощения. То есть реальная дальнейшая такая его судьба профессиональная, она была в руках у прощения. И вот мы договорились с ним, что он этот перечень, что произойдет, если он ее простит, он будет держать все время в голове. Утром он просыпается, читает для себя этот перечень как цель прощения. Вот что произойдет, если он простит? И дальше он держит это в голове, потому что он сказал, я хочу ее простить, потому что я хочу нормально, хорошо работать, я хочу нормально делать свое дело, и в этом есть перспектива, реальная перспектива. И он это сделал. И через некоторое время у него появилось несколько проектов, которые раньше были невозможны, тоже в силу того, что не было вот рядом человека типа этой женщины, который хороший организатор просто. Вот. Да, в этом смысле прощение, оно может бывать иррационально. То есть часто прощая, мы получаем некоторые новые перспективы. И прощая, мы освобождаемся. Прощение – это освобождение. И что такое прощение?
Вот я хочу еще продолжить то, о чем Марина говорит, и сказать об особенностях нашей книжки. Потому что эта книжица «Прощение. Как примириться с собой и другими» она принципиально написана двумя разными специалистами. Потому что Марина очень хороший психолог. Ну, то есть мне трудно судить, я не великий там эксперт, но я вот ей доверяю и очень благодарна за помощь, именно профессиональную психологическую поддержку. А я стараюсь как-то опираться на богословский и философский опыт. И мне кажется, что вот эта взаимодополняющая ситуация, да, когда, ну, в хорошем смысле, технологии, методики психологической науки поддержаны какими-то размышлениями богословскими и философскими, она реально делает эту книжку таким пособием по прощению. И еще эта книжка, ну, с моей точки зрения, интересна, потому что она переполнена реальными человеческими историями. Издательство «Никея», оно очень любит рассказы. И причем эти рассказы должны быть не придуманные, а именно из жизни. И я немножко опасаюсь, что многие мои друзья и родственники, они мне скажут: «Михаил, ты что наделал? Ты все наши личные истории написал». Но я, конечно, изменила все ситуации, имена там и все такое. Но те, с кем это происходило... Ну, то есть дети мои во всяком случае сказали, что это что такое, да, когда они читали. Потому что там есть про всех друзей и родственников. И мне кажется, что это важно, потому что эта книжка является свидетельством о том, что прощение возможно. Прощение возможно. И она является еще таким печальным свидетельством о том, что когда прощение не происходит, то это имеет разрушительное воздействие на жизнь человека, причем не только на мою личную, но, к сожалению, вот этот гнет ненависти и вражды мы передаем будущим поколениям. Вот одна из глав нашей книги называется «Прощение истории». И это, мне кажется, тема именно для нас, для русских людей, да, которые пережили невероятное количество травматических событий на протяжении 100 лет. Вот у нас этот год юбилейный, 100 лет Октябрьской революции. Столько всего с нами случилось, что нам еще и об этом приходится задуматься, как нам быть с предыдущими поколениями.
Эта тема, которую вы сейчас затронули, она настолько больна.
Да.
Она настолько... Причем самое интересное, что вот я когда понимаю, что больна тема, это значит, что она жива. Угу. Потому что не болит мертвая.
Конечно.
А я понимаю, что вот каждый раз, когда я иду по епархиальному управлению, я прохожу каждый день несколько раз место, где был убит Петр Скипетров. Протоиерей Петр Скипетров. Его железные матросы просто выстрелили ему в лицо, когда он пытался защитить просто женщин, на котором эти пьяные матросы приставали. Он получил пулю в лицо за это. И каждый раз, проходя мимо, я вот смотрю, там написано: на этом месте в 1918 году был убит протоиерей Петр Скипетров. Все очень коротко. Вот, но я просто думаю о том, что вот тогда, когда вот был убит Петр Скипетров, Александр Кочуров, Арнацкий, вот вышло на улицы тогда Петрограда вышло около 500 тысяч человек в знак протеста против вот этого самоубийства и так далее. Но вышли-то они как? Они вышли не с булыжниками, а с хоругвями. Они вышли с крестами распятого нашего Господа. Они вышли не для того, чтобы расправиться с убийцами, а они вышли в знак протеста. И я тогда понимаю, что в этом акте, наверное, было больше возмущения зверством, нежели просто желанием сейчас всех там расстрелять, да, и так далее.
Возмездие. Они не хотели возмездия, они хотели правды.
Да, но вот тут еще, ведь, понимаете, вот когда вот я хочу правды, то тогда в этом случае мне приходится очень много думать о том, что как же можно в этом случае простить, если я ищу этой правды, и когда я зарываюсь в документальные, там, в архивы и так далее, мне очень сложно при этом оставаться с человеческим взглядом на документальную историю. Это раз. И еще одна вещь. Нам всю жизнь говорили такую фразу, которая, знаете, вот она мне. Я просто сейчас в разговоре с вами, я понял, что она у меня сидит, знаете, как в мужичке где-то. Простить — это значит забыть.
Ну да.
И я вдруг понимаю, что...
Такая глава тоже есть в нашей
книге. Так вот объясните мне, простить — это забыть? Вот объясните мне, правда, потому что я сейчас начинаю в этом как бы очень резко сомневаться.
Ну, думаю, что простить — это забыть эмоционально. Чтобы вот эмоции, обиды, вины, страха, которые связаны обычно с ситуациями, вот эти эмоции уходят. Но сама ситуация, конечно, она сохраняется, остается. Если, когда мы как прощаем и забываем ситуацию, то это, как правило, не прощение. Это вот ситуация, она уходит...
Амнезия.
Да, совершенно верно. Она уходит куда-то в глубину нас, и потом неожиданно выстреливает, потому что эмоции остаются, либо стыд, либо вина, либо обида. И вот подобная же ситуация, она провоцирует, чтобы эта ситуация выстрелила из нас в какой-то момент.
Вот я открыла книжку на случайной странице нашу, и тут цитата из прекрасного богослова протестантского Мирослава Вольфа. Он хорват, и он очень хорошо знает реалии вот этой войны чудовищной, да, угу, которая на руинах Югославии происходила. Так вот он говорит: «Только тот, кто готов забыть о прошлом, сможет запомнить его правильно». Ну, такое парадоксальное утверждение, да? Только тот, кто готов забыть о прошлом, может запомнить его правильно. Что это означает? Что до тех пор, пока, я согласна с Мариной, эмоциональная память очень жива, и мною владеет ненависть, негодование, боль, скорбь и все такое прочее, я не могу иметь чистого взгляда. И это вот это важная вещь, да? А Силуан Афонский, когда он говорит про рай и ад, он говорит, что, ну, представим себе, что мы такие праведники, и мы в раю, и у нас там все как написано у Иоанна Богослова, и дерево растет, и река жизни, и все сияет. Ну, а в это время таким фоном доносится до нас скрежет зубовный. Потому что, ну, эти-то там, Сталин, Гитлер, вся эта компания, тот, кто вчера мне на ногу в троллейбусе наступил, они же там все. И он говорит: будет ли твое сердце радоваться, если ты будешь вкушать плоды райские, а ближний твой, какой бы ни был, да, но это человек, его когда-то мать родила. Она его родила не для того, чтобы он был извергом, а для жизни. Что потом с ним случилось, это уже другие вопросы. Но нет такого человека, в котором бы отсутствовал образ Божий. Этот образ Божий может быть как угодно там искажен, осквернен. Мы много усилий для этого прилагаем, чтобы его уничтожить и в себе, и в друг друге. Но Бог непобедим, да, поэтому это человек. И вот эта парадоксальная мысль, которую я читала у многих богословов, которая мне очень как-то понравилась, что ада не будет не потому, что, ну, как бы не важны преступления и вина, а потому что сама жертва обладает божественной властью простить своего палача. Вот в чем достоинство жертвы. Почему лучше быть жертвой, да? Потому что ты с креста можешь сказать вместе с Господом: «Господи, прости им, потому что они не понимают, что делают». И это удивительная возможность, которую перед нами открывает прощение. Вот Ханна Аренд, замечательный тоже философ и человек очень интересной жизни, потому что ведь она была, как известно, еврейкой. И она побывала таки в концлагере, и у нее была масса вопросов. Ну, то есть она имела право на эти вопросы, да, по отношению к нацистскому режиму. И тем не менее в своей книге «Вита Актива» о деятельной жизни она говорит, что прощение – это новое начало. Почему? То есть когда человек прощает, он становится как Бог, творцом мира, нового мира. Потому что отменить поступки невозможно. Вот я вас очень понимаю, когда вы говорите, Глеб, о том, что есть вещи, которые вспоминаются бесконечно. Да? Ну, то есть какие-то вещи, которые простить нельзя даже самому себе. При том, что у себя ты любишь, конечно. Это точно. И не можем простить. Однако же прощение при всей его невозможности, при всей неотменимости прошлого, оно дает возможность как бы сказать, что прошлое прошло, а сейчас будет все новое. И в этот момент мы уподобляемся самому Господу, который тоже творит все новое. То есть прощение – это невероятная сила. Заметьте, нам иногда кажется в бытовом аспекте, что прощение – это слабость. Ну, то есть если ты не отомстил, то ты не пацан, потому что, ну, там тебя все как могут унижают, а ты, так сказать, сидишь молча, да?
Лузер.
Лузер, типа того, да? Рохля.
Угу.
Нет. Потому что для того, чтобы двинуть, извините, в ответ в ухо того, кто меня ударил, ничего не нужно. Нужно только дать волю своим непосредственным эмоциям.
Или взять палку.
Гневу, ярости. Ну, там, минимальные какие-то вещи, да? А для того, чтобы быть господином своим вот этим непосредственным реакциям, ну, надо быть очень сильным человеком и свободным. Свободным. Поэтому вот прощение, мне кажется, его красота и радость такая, оно еще и в том, что оно радикально отрицает логику повседневности, и оно нас прямо выводит в Царство Небесное. Ну так вот, просто, без пафоса, скажу да, я да, вам.
Да. Я все думаю о том, что когда мы пытаемся относиться к нашим обидчикам. Вот, кстати, по поводу обидчиков, по поводу этого самолюбимой мозоли, я опять-таки вспомнил Меня. Который говорил замечательную фразу, когда вам наступили на мозоль в трамвае, вспомните, что Христос умер из-за него тоже. Гениально. Ну, просто, конечно, просто
очень
гениально.
Просто, очень просто. И в то же время это очень реальная рекомендация, тоже почти психологическая методика.
Я тоже, кстати, одну такую методику для себя вывел, тоже очень интересную. Я однажды просто понял, что я провожу в общественном транспорте очень много своего времени, ну просто очень много. И еду я как-то по эскалатору и смотрю, вот какие все угрюмые лица, вот такие все ужасные. И причем, более того, еще ко всему, внизу сидит женщина вот в этой будочке, в конуре в этой вот бедной. И вот она вот мимо нее эти вот огромные нее, да, эти потоки, вот эти вот люди, и все на нее смотрят. И понятно, что вот. Я подумал, а что если я просто вот сейчас вот буду вот просто вот людям улыбаться? Вот просто я взял и, то есть, ну, не то, что я там гримасу состроил, а я вот просто подумал, что они же все, ну, действительно, по образу и Божию. Это же все мои братья и сестры. И я вот, и я начал улыбаться. И спускаясь вот к этой будочке, там сидит женщина, и, ну, такая пожилая женщина. Вот она сидит мучительная такая. И я еду и издали ей улыбаюсь. Растерянный взгляд. То есть она подумала, что что-то происходит непонятное совершенно. Но я улыбался и смотрел на нее. И вот когда я уже подъехал, она улыбнулась мне вот
это. Это очень хорошая история.
Прекрасная.
Действительно.
Я помню еще фильм «Я иду, шагаю по Москве», помните? Когда он идет на Арбатской, выходит и поет эту песню «А я иду, шагаю по Москве». Вот. И там эта девушка дежурная, молодой человек.
Mm-hmm. Когда мы были маленькие с подружкой, ну как маленькие, в классе в 9-м, там лет по 14, нам было по 15, мы однажды купили, нам родители дали там по рублю, ну типа развлечься, и мы взяли, накупили гвоздик, гвоздики стоили по 15 копеек, mm-hmm. купили целую кучу. И мы шли по Невскому, просто у нас было хорошее настроение. И мы людям каким-то, которые, ну, там, которым нам хотелось, дарили эти цветы. И скажу вам, что первая реакция у всех людей была ужас и страх.
Да.
Потому что они не понимали, они думали, что сейчас начнется какая-то разводка, манипуляция, да, да, там да, что-то да. такое. Или просто девочки сумасшедшие, ну мало ли там откуда-то сбежавшие. То есть первая реакция – страх. А вторая, когда мы просто говорили, что, знаете, у нас сегодня праздник, вот мы хотим, чтобы у вас тоже. Это уже что-то другое. Угу. И вот вы, Глеб, указали на одну из очень важных тем нашей книжки, хотя я не уверена, что вы ее уже прочли. Это вас еще ждет счастье впереди. Это тема простоты, потому что просто анализ слова, да, показывает, что прощение и простота – это однокоренные вещи. Угу. А простота – это, на наш взгляд, качество, которого очень сильно не хватает нам всем и современному миру в целом. Потому что мы переусложнены, и это мешает нам взглянуть друг на друга вот так, как вы посмотрели на своих товарищей и сограждан в метро. Да? То есть посмотреть просто, ну это человек, вот какой не есть, а он идет себе по улице, так же, как и я, там живет, дышит. Вообще-то ему предстоит умереть. Это очень помогает полюбить друг друга, когда ты понимаешь, что сегодня он тут, ну, может быть, что-то хамил, а завтра он в гроб ляжет, и он будет бедный, потому что он не сможет никак себя защитить перед лицом вечности. Вот простота – это то, что является главным даром прощения, когда мы отказываемся от этой логики подсчета обид, долгов, там, каких-то взаимных этих обязанностей, вин и так дальше.
Это коллекторское агентство по, по взысканию обид и прочего.
Ну да, вот можно уйти из этого коллекторского агентства, просто посмотреть на всех, как на своих братьев.
Посмотрите, ну действительно, вот честно скажу, что вот у нас есть, когда вот мы говорим, как мы молимся и так далее, вот я все время вспоминаю вот самую нашу простую и очень, в этом случае очень сложную молитву, когда мы просим: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Угу. То есть если вот просто мы хотим быть справедливыми с кем-то, из близких, то есть справедливым это значит как? То есть за грехи – на, за добро – получи. То есть как бы мы очень, ну, да, стараемся, да, быть, да, справедливыми, да. Но если бы только нас судили по справедливости, то понятно, что мы были бы уже давно в других местах. Потому что как бы мы, ну, вот чего-чего, а вот справедливости – мы, наверное, не только не можем искать, но и не должны искать.
Как говорит мой мудрый муж, я добр и справедлив. Добр к себе и справедлив к другим.
Опс! Ну вот это вот супер. Это я возьму на вооружение.
Ну, дарю.
Да.
Что ты думаешь, Марина, о справедливости?
Она есть вообще?
Справедливость, ну да, государство, закон, общество построено таким образом, что важно, чтобы справедливость была. Нарушено правило дорожного движения, за это какое-то, ну, наказание или что-то должно быть.
Ну, око за око, зуб за зуб.
Ну, иначе социальная структура рухнет, если не будет справедливости. Но действительно, здесь вопрос в том, что прощение – это выше справедливости. И освобождение от чувства обиды, от чувства вины – это выше справедливости. И вот, ну вот такой важный момент для христианина – выстраивание личных отношений с Господом. Угу. И это чувство свободы в этом есть такая большая радость. И в этом есть, когда мы как бы фокусированы на вечность, то мы фокусированы и на будущее. Хотя вечность – это совсем другое измерение. Вот в случае, когда мы обращаемся к своим грехам и копаемся в своих грехах, то мы обращены в прошлое. И на самом деле чувство обиды и чувство вины – это то, что нам заграждает Господа. Вот мне сейчас пришло так, я слушала этот прекрасный разговор, и пришла в голову такая мысль о том, что освобождение чувства обиды и чувства вины надо для того, чтобы обратиться к Господу. Возможно, что Господь просит нам простить грехи других людей для того, чтобы Он мог с нами разговаривать. То есть это не только потому, что иначе до нас не достучаться, иначе мы все время завязаны на этих отношениях. Нам действительно не вырваться,
да.
Не вырваться из этого. вот здесь возможен такой еще аспект, такой момент.
Да, я понимаю, потому что сразу вспоминается, вот я стою и стучу, и тот, кто откроет мне, и у отцов я читал о том, что вот дверцу эту мы можем только, вот ручка, она только у нас изнутри, то есть мы только можем открыть. То есть, ну понятно, что мы ведь созданы свободными людьми. Я просто еще вот по поводу прощения и по поводу, вот что называется, изменений, я все вот думаю о том, что если вспомнить уже просто там Адама и Еву, и вот это нежелание, просто вот нежелание покаяться, да, то есть сказать, что я не прав. То есть в этом случае вот, вот он оправдывал себя, и Адам, да, и более того, обвинял еще и Господа в том, что он послал. Это ты мне дал жену-то, которая меня соблазнила. И вот в этом случае у нас в жизни ведь часто бывает и такая штука, что мы обвиняем других людей для того, чтобы скрыть именно свою проблему, ту самую проблему, за которую мне нужно, с которой мне нужно быть в этом прощении или непрощении. И в этом случае я просто обвиняю других людей с тем, чтобы просто не задумываться о том, что на самом деле это я.
Знаете, вот в 20 веке, по-видимому, главным доказательством бытия Божия стало эстетическое доказательство. Потому что уже все моральные всякие вещи, там какие-то схоластические, философские, они мало кого трогают. А вот красота, и католик, прекрасный богослов Ханс Урс фон Балтазар, он написал огромный-огромный такой том по богословской эстетике, даже не один. Потому что это единственное, что нас может еще как-то вдохновить. И я думаю, что с прощением, ну, примерно та же самая история, как научиться быть простым и прощающим, да просто увидеть, как это красиво. Ну, как ты жалок и смешон, и вообще по-дурацки выглядишь до тех пор, пока ты там все считаешь, что я сказала, что она мне сказала, а что туда, что сюда. Ну, это уже невозможно. Но если посмотреть на такого человека в кино или в театре, ты же будешь хохотать. Так а сам-то ты какой? Вот ровно тот же самый, да? И вот я хочу еще раз вспомнить отца Александра Меня. Вот батюшка накануне своей смерти, 8 сентября, 9-го его убили, да, 8 сентября 90-го года, он читал лекцию в университете православном, им же основанном. И в этой лекции были такие слова. Древнее библейское провозвестие говорит нам о том, что мы можем совершить внутренний переворот и сказать бытию «да». Вот это просто цитата из Франкла, да, нашего любимого. «Сказать жизни «да». Сказать бытию «да». Довериться тому, что кажется страшным и грозным. И тогда через хаос, через абсурдность, через чудовищность жизни, как солнце через тучи, глянет око Божье. Бога, который имеет личность. И личность, отображенную в каждой человеческой личности. Вот дети духовные отца Александра, они утверждают, что он, ну, каким-то образом, мистический или реалистический, я не знаю, но он очень хорошо знал о своей смерти. Да? И это слова, которые человек говорит накануне смерти. Прямо и просто взглянуть в грозный лик бытия и увидеть в нем лицо Божье. Мне кажется, что вот это имеет прямое отношение к прощению, потому что главный аргумент против прощения – это страх.
Страх, да.
Это согласен. Страх, потому что если я буду всех прощать, меня затопчут. Если мы будем прощать людям грехи, то мир развратится до полного, так сказать, свинства, да, абсолютного. И так далее, и так далее. То есть я согласна с тем, что прощение – это героический шаг. Потому что это похоже на то, как если ты сильный какой-то сеньор и живешь в замке, и ты открываешь все ворота своего замка и складываешь оружие. И сдаешься на милость, да, ты сдаешься на милость других людей. И это, конечно, бесперспективно, но, к счастью, у нас еще есть милость Божья, которую, в общем, никто не отменял. Поэтому прощение – это всегда еще невероятная красота, ну, в смысле такой вот цельности, свободы, жизненного поведения. И это очень интересное приключение. Вот что будет, если я буду оставаться в логике долгов и ненависти, это понятно. Мы будем биться до конца, и победит сильнейший. Но в результате оба лягут костьми, потому что получат смертельные раны. Нового ничего не будет. Мы оба умрем. А если мы прощаем, то тогда есть варианты разные развития истории.
вот в этом практическом аспекте еще в этом случае. Были у нас вот недавно совсем времена, которые кризис и прочее, очень много людей было в такой, были в такой ситуации, когда вдруг оказалось, ну вот, массовое сокращение штатов, очень много людей оказалось, что называется, на улице, ну, в смысле работы, не в смысле жилья. Ситуации жуткие там с банками и прочее. И озлобление было такое, ну, прям, ну, прям, ну, действительно, реально серьезно. Да, да. И я тогда столкнулся с такой проблемой. Я, то есть, я тоже так же попал под этот молот, и банки, и кредиты, и отсутствие работы. Причем более того, то есть работодатель меня уволил в самый, вот прям вот с самого начала кризиса, и уволил буквально, то есть 2 недели мне дал для того, чтобы, ну, понятно, что я не нашел работы. И я очень долго всем жаловался на жизнь. Я не мог, то есть я во всех своих бедах, конечно же, обвинял этого своего работодателя. Конечно же, все люди, которые были рядом со мной, они отвернулись от меня не по той причине, что они все плохие. Я сейчас прекрасно понимаю, что просто я был в той степени злобы по поводу того, что я оказался в ситуации ужасной.
Ну да, им тяжело было просто рядом с вами находиться.
Мне, да, именно так. То есть им было тяжело, очень тяжело. И я сейчас понимаю. Но как только я вот действительно эмоционально я распростил, то есть, вы знаете, долгое время просто мне пришлось в этой ситуации находиться, я понял, что я не могу ничего сделать с этой ситуацией. Я, что называется, расслабился. И тут же появилась работа, тут же появилось все нормально, все хорошо. Более того, то есть даже по молитве у меня все нормально было с банком, то есть все в порядке.
Жалко, что вы нам раньше не рассказали эту историю, мы бы ее вставили в книжку.
Потому что действительно это очень... Но самое интересное, что я до сих пор, анализируя эту ситуацию, понимаю, что по отношению ко мне действительно поступили ну, совершенно несправедливо и так далее. Но потом я подумал о том, что а сколько я сделал таких вещей, о которых, наверное, кто-нибудь сейчас вспоминает, что как он, этот Глеб, ужасно поступил.
А кроме того, если бы вас не уволил тот работодатель, вряд ли вы оказались бы сегодня на Радио ТЭС.
Ну, на Радио ТЭС я работаю много лет, слава богу, что...
Ну, чего-то другого в жизни бы не было.
Нет, но тогда Радио ТЭС, между прочим, тогда же Радио ТЭС, у нас был долгий ремонт, и я долгое время не работал. Но пришлось вот это, и пришла опять работа на Атеусе и так далее.
Все прекрасно. Мы можем еще сказать слова о наших презентациях?
У нас есть еще 3 минуты.
Вот за 3 минуты, может быть, мы бы хотели пригласить наших слушателей, которые нам не звонили, но я надеюсь, что все-таки они были с нами.
Конечно.
И не очень скучали. Так вот, у нас сегодня вечером, сегодня 14 июня в 18:30, в половине 7 вечера, у нас в Академии на Фонтанке 15 будет презентация книжки, и можно будет ее там прикупить.
Это в РХГ.
По божеской цене в РХГ, да.
Да, в актовом зале РХГ.
То есть расшифруйте РХГ, чтобы...
Русская христианская гуманитарная академия, Фонтанка 15, актовый зал. Это рядом с магазином «Порядок слов», который многие знают.
Угу.
Вот. Приходите, мы будем рады вас видеть. 18:30, Марина Архипова.
Марина Михайлова.
Будем представлять книжку «Прощение. Как примириться с собой и другими». И еще у нас будет презентация на летних книжных аллеях.
Вот, да, я так хотел только сказать о том, что вот, да, именно про это.
Вот издательство «Никея» там регулярно представляет свои книги, в том числе и эту. И «Никея» приглашает всех на презентацию нашей книжки 21 июня, это Малая Конюшная улица, рядом с другим прекрасным книжным магазином «Слово».
Слово, да.
И это будет в 5 часов, в 17. Там будет, во-первых, живая музыка, придет очень хороший виолончелист Василий Михайлов, будет играть Баха для виолончели соло. а мы будем рассказывать о книжке. Ну и еще в «Ткачах» 28-го. Да. На сайте Никеи можно посмотреть все эти презентации.
Ну и, конечно же, слушайте наш эфир, и там вы можете и в повторе слушать нашу передачу, и на сайте нашем ТОСФМ передача тоже будет размещена, и поэтому всегда сможете ее послушать еще раз. 30 секунд осталось. Спасибо вам большое за то, что вы были сегодня с нами, и я очень надеюсь на то, что у нас таких встреч будет как можно больше.
Спасибо вам за прекрасную беседу.
Спасибо вам, и слава Богу за все. Спасибо, до следующей среды. Прощаемся с вами, дорогие наши радиослушатели и телезрители.